«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, Алексей Нарышкин с вами, и сегодня мы говорим о новой профессии в программе «Изнанка», анонимно, как всегда. Сдержал обещание и уговорил на откровенный разговор машиниста электрички. Игорь, приветствую вас.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, мне 25 лет, я уже 5 лет работаю машинистом электропоезда.
Я, насколько знаю, вы ездите на «Ласточке», да, то есть это пригородное сообщение.
Да, это пригородное сообщение.
В вашей машинистской иерархии, управление «Ласточкой», управление электричками, насколько это круто или это не круто, не престижно?
Ну, вообще, на самом деле, испокон веков самыми крутыми считались работники, которые обслуживают пассажирские поезда дальнего следования. Вот мы как бы со своими электричками и ласточками в том числе шли на втором месте, наверное, и на последнем месте, незаслуженно совершенно, несмотря на их тяжелую работу, шли машинисты и помощники, которые обслуживают грузовые поезда.
Мне кажется, что машинист электрички — это гораздо больше ответственность, потому что можно, наверное, за одну смену посидеть. Я с ужасом представляю, как в час пик электричка подъезжает к платформе, там люди просто с ней валятся. И как в этот момент, прошу прощения, не обгадится, для меня всегда с детства было большой загадкой.
Да, безусловно, работа крайне ответственная, и здесь она уже стоит на первом месте среди нашей, так сказать, иерархии, вот, потому что мы работаем непосредственно с людьми, в отличие от работников поездов дальнего следования и грузовых бригад. Стараемся соответствовать заявляемым требованиям, ответственность на полную катушку.
По зарплате вот эти должности, они отличаются друг от друга?
Вообще зарплата наша складывается из очень многих факторов, и как бы обывателю не просто понять, за что мы как бы получили конкретно деньги, то есть у нас нет фиксированного оклада, естественно. Получить могут по-разному одни и те же люди за определенное количество часов. Где-то ему за ночь, за ночные заплатили, где-то ему заплатили за удлиненный участок обслуживания. То есть очень много факторов, и поэтому здесь свою-то зарплату со своими коллегами сложно сравнить, а из других депо и тем более из другого вида движения это очень сложно, и поэтому, наверное, будет неуместно. Наверное, на грузовых поездах получают меньше всего, и на верхушке стоят высокоскоростные поезда.
Сапсаны?
Сапсан, конечно, да.
А что сапсан? Просто из-за того, что он мчится быстро?
Ну, и это тоже как бы относится к определенному...
Или потому, что у них сам поезд дорогой?
Да нет, дело не в дороговизне подвижного состава. Дело в том, что ответственность здесь, наверное, увеличивается в геометрической прогрессии относительно скорости движения вот данного поезда. И, ну, все-таки это как лицо компании, наверное... которая видна даже из-за рубежа. То есть наша...
то есть поскольку машинист Сапсана, он часто катает, например, на разные какие-то мероприятия культурные и такие международные в Питер, то больше иностранцев, и иностранцы, может быть, через машиниста, через его стиль управления составляют впечатление, в общем, о стране.
Да.
Такая витрина.
Безусловно, да, это так, потому что иностранцев ездит очень много, и хоть машиниста они скорее не увидят, а услышат, когда он будет им представляться перед отправлением. Но работа машиниста, работа бригады проводников на данном поезде в целом, это показатель как бы, ну, высокого уровня работы нашей компании.
А сколько в месяц можно получать?
От 90 до 100 тысяч за норму часов.
А Москва в этом смысле в самом привилегированном положении, да? То есть, если мы берем, не знаю, Ярославль или что подальше от столицы, то эта зарплата заметно ниже.
Да, зарплата будет заметно ниже.
Так а делаете же то же самое.
Да, вот в этом весь парадокс, но здесь появляется такая вещь, как объемы перевозок, как грузовых, так и пассажирских. Например, в Москве, непосредственно в самом городе и области, грузовые перевозки как таковые в малом количестве. Например, в том же Ярославле идет очень крупный грузовой поток, поэтому там работники локомотивных бригад, которые работают с грузовыми поездами, у них работы больше. А пригородные поезда, электрички, они менее востребованы там, потому что заказывает регион. У регионов денег у нас не так уж много у некоторых. По стране в целом тенденция такая, что электропоезда урезают. Поэтому работы, соответственно, у людей меньше. Ну и получают они, соответственно, тоже поменьше.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В детстве Как это ни странно, я всегда мечтал быть машинистом электрички. Мы с бабушкой стоим на платформе, поезд подъезжает, он как-то скрипит, в нем еще тогда в 90-х был какой-то особый запах, это может быть какая-то там кожа от сидений или тамбур, в котором раньше были какие-то деревянные элементы. Но я в итоге не машинист. А у вас то, чем вы занимаетесь, это прямо с детства или как-то вот так случайно обстоятельства сложились?
Такой парадокс, вот вы упомянули про бабушку, подъезжающий поезд, именно с этого, наверное, моя мечта стать машинистом и зародилась. Но вот воплотить ее в жизнь я решил, наверное, когда учился в 8 классе в школе и стал выбор идти дальше, продолжать учиться 10-11 класс, либо идти куда-то на профессиональное образование. И здесь, конечно, я уже к тому моменту четко понимал, что раз дается такой шанс пойти исполнять свою мечту, самую крупную пока что, либо идти просто в 10-11 класс и неизвестно куда, я, конечно, выбрал путь по мечте.
Если я оказываюсь с детьми в каком-то магазине игрушек, я с удовольствием встану у стенда, где будет вот такая вот, вот этот макет железной дороги, и буду, могу долго залипать. Но в чем прикол на самом деле заниматься и ехать вот по этой колее долго-долго? В одну сторону, потом обратно.
Ну, здесь, наверное, важен не сам процесс только, сколько конечный результат, довольно, сказать, приятное такое моральное ощущение испытываешь, когда ты понимаешь, что ты работал там всю ночь, грубо говоря, да, утром ты отвез людей в Москву, а может быть и не раз, бывают и такие смены, что с утра по нескольку раз ездим в область назад, ну, ты понимаешь, ну, а кто, если не я?
То есть просто греет мысль, что я делаю полезное дело.
Да.
И вот эти вот тысячи человек туда-сюда.
Да, хоть они и не всегда это, ну, как бы ценят кто-то, ну, обыденность, сами понимаете.
А как они могут ценить?
Ну,
неужели кто, я просто никогда даже не задумывался об этом, но неужели кто-то может после такой дальней поездки, 3 часа прямо совсем с конца Московской области, уже уходя с перрона, в окошко вам прокричать: спасибо, Игорь, все было супер, проехали с ветерком. Совсем редкие случаи.
Это очень редкие случаи за всю мою карьеру. Таких случаев было, наверное, по пальцам одной руки пересчитать. Наверное, 2 или 3.
Грустно?
В тот момент, конечно, было радостно. Просто в нашей профессиональной среде ходят такие, ну, сравнения, например, да, с пилотами пассажирских авиалиний. При посадке люди аплодируют, пассажиры пилоту, посадившему самолет. Конечно, ну, не знаю, насколько там это будет сложнее, в нашей работе тоже есть сложности. Все-таки иногда хотелось бы побольше тепла.
Обратной связи, да, какой-то, да?
Да. Как правило, нет, обратная связь есть, но, как правило, она негативная больше. Вот, потому что пассажиры наши становятся с каждым годом все требовательнее и требовательнее.
На что пассажиры вообще, в принципе, могут пожаловаться?
Ну, если мы возьмем старые электропоезда, самые, естественно, частые жалобы – это с осени по весну на отопление в вагонах. Кому-то очень жарко, кому-то очень холодно. Все люди разные, едет 1000 человек, каждому хочется, кто-то в одной рубашечке, кто-то в теплой куртке. Но на всех, как говорится, всем не угодишь, и поэтому есть специальные режимные карты, которые позволяют поддерживать температуру включением, путем включения и выключения обогревательных приборов в салонах. Это все управляется из кабины машиниста. Более того, на новых электропоездах современную систему микроклимата, которая работает в автоматическом режиме, поэтому мы в этом плане жалоб уже имеем гораздо меньше.
А где жалуются-то?
Сейчас, наверное, горячие линии есть у любой уважающей себя компании. Ну, и
что звонят, говорят: я вот ехал в поезде с таким-то номером, и было жарко.
Да.
А потом?
На него готовится ответ непосредственно тем подразделением, кто будет виноват, скажем так, или кто не будет виноват. В конечном итоге это все спускается непосредственно до самого машиниста, то есть с него требуют объяснения. Проверяется все, регистрирующие устройства имеются, и если машинист реально нормально топил, то никто из руководства не сделает, не депримирует, не накажет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Машинист Игорь в программе «Изнанка». Могут ли наказать машиниста за стиль вождения? Резко тормозит, слишком медленно едет.
Если машинист резко дергается при отправлении или при торможении, опять же берем в расчет наши старые электропоезда, то не всегда это будет вина машиниста, и подходят люди, говорят, вот, не спасибо, там, да, типа, что, дрова везешь.
Будь ты проклят.
Да, ты не дрова везешь, а как бы им не объяснишь, что, что у нас может быть какая-то поломка случилась в пути, но как бы которая не влияет на дальнейший ход поезда, кроме того, что у нас будет чуть меньше силы тяги, но при этом получится то, что состав будет дергаться.
А если из графика выбиваешься?
Здесь начинает с машинистом связываться поездной диспетчер, либо дежурный по станции, и они спрашивают у машиниста коронная фраза, почему так плохо едете?
А поездной диспетчер это кто?
Поездной диспетчер это...
Как, где он сидит?
Он сидит в едином диспетчерском центре. Вот. Их там много, у них у каждого свои так называемые круги обслуживания. Вот, и они ведут в рамках своего круга каждый контроль за движением поездов на участке. Абсолютно всех. То есть это тот человек, который в случае какой-то нештатной ситуации будет вот эти вот пробки из поездов, так называемые, когда что-то случается, разгребать. С ним согласовываются практически все действия, как, ну, какие-либо, которые касаемо безопасности жизни пассажиров, вот, даже в рамках действующих наших инструкций. Написано так, что мы должны делать, но все равно последнее слово практически всегда будет за поездным диспетчером.
Что в кабине находится?
Самое главное, это, конечно же, машинист и его помощник. Есть вещь, похожая на руль. Он называется контроллер машиниста.
Это скорость?
Да, это скорость. Простейший пример сравнения – педаль газа и коробка передач на машине.
А педали нету? Есть джойстик? Вот
так. Да, либо джойстик, либо в виде руля. Различные исполнения рукояток контроллера, но суть у них одна. Ну, естественно, самое главное – приборы управления торможением. Есть как бы и кнопки, да, вот, но на старых поездах основной тормоз у нас пневматический, да, воздушный, и там есть такая вещь, как кран машиниста.
А остальное там всякий свет, не знаю, дворники, да, есть температура, о которой вы говорили.
Да, естественно, это все присутствует в различных исполнениях. На...
Связь, опять же, с...
Да, связь, радиостанции, все это есть, оповещение по составу, та вещь, которая скажет вам, осторожно, двери закрываются, автоматическая и непосредственно микрофон.
Слушай, а почему очень часто встречаешь как раз не автоматическое оповещение? Часто машинисты, как будто просто они, им скучно, они хотят с кем-то поболтать, и они берут в руки микрофон и что-то там... Зачем? Ведь как бы маршрут-то, он не меняется годами, десятилетиями.
Да, не меняется, но мы не забываем про то, что любая техника может дать сбой, и система автоматического оповещения может по какой-то причине в пути следования выйти из строя.
То есть почти каждый раз, когда ты слышишь голос машиниста, это означает, что система накрылась.
Ну, скорее всего, да.
Класс.
Не факт, что на всем поезде, возможно, на отдельном вагоне. К сожалению, на старых поездах слышимость, да, как вы сказали, очень плохая, и уже с этим ничего не поделаешь, оно как так было на них испокон веков. Вот. Но на новых поездах уже все в норме, все приведено в порядок. Отличный звук, в общем.
А новые поезда, их строят целиком у нас или это все-таки импортные какие-то составляющие? Потому что Сапсан же, он вообще, по-моему, Siemens и привозит нам из Австрии.
Да, все верно. Поезда Сапсан были выпущены компанией Siemens и закуплены, доставлены в Россию на пароме из Германии в порт Усть-Луга, в под Санкт-Петербургом, там уже поставлены краном на рельсы и уже приняты в эксплуатацию дальше. Начали свое движение по российским рельсам.
Знаете подробно про Сапсан, как будто это ваша мечта.
Ну,
в будущем пересесть туда.
Ну, почему бы и нет, на самом деле. Посмотрим, время покажет, пока как бы устраивает нынешняя работа.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А сколько и где надо учиться на машиниста?
Здесь можно пойти по такому пути, как пошел я. Это пойти в учреждение среднего профессионального образования и отучиться там, в моем случае, было 2 года и 10 месяцев. Ну, грубо говоря, 3 года. Из которых практически год – это поездная и слесарная практика. То есть работа непосредственно уже по своей, так сказать, профессии. А есть вариант пойти на более меньший срок обучения – на 1 год, после 11 класса. А обучение в мое время было бесплатное, Но кажется, если идти учиться после 11 класса, скорее всего, придется за что-то заплатить. Либо, если человек приходит уже совсем не после школы, есть и такие люди, которые вот там, например, в 30 лет, он ему за здоровье позволяет и все такое, он говорит, хочу быть машинистом, приходит на эти курсы, и тогда, естественно, это уже на платной основе будет производиться. В мое время туда не нужно было сдавать никаких ни вступительных экзаменов, ничего, и на выходе получали профессии помощник машиниста электропоезда или электровоза, кто на что учился, и всегда давали вторую профессию испокон веков, это слесарь по ремонту подвижного состава. А машинистом, ну, такой довольно долгий путь. Я смог стать машинистом, спустя 4 года после начала работы. Перед этим тебе необходимо будет еще пройти полугодовое обучение на курсах машиниста, сдать успешно теоретические и практические экзамены и в дальнейшем как бы себя хорошо зарекомендовать в своем депо, и там уже...
Себя хорошо зарекомендовать в депо, это что надо делать?
Ну, это...
Бритом приходить, не знаю, подстриженным?
В том числе, внешнему виду как раз тоже последние пару лет начало уделяться особенное внимание.
Вас же не видно там. Вы сидите, у вас вот это вот маленькое окошечко.
Нас
и проноситесь вы быстро.
Нас не видно, да, это в пути, но когда мы приезжаем на конечную станцию, мы идем по платформе, люди должны...
Не должны позорить бренд.
Да, абсолютно верно. Это корпоративная этика, которая должна соблюдаться, в том числе и в ношении форменной одежды, и в опрятном виде. Как правило, те, кто дорожит своей работой, те, кому она нравится, или просто те, кто не хочет терять свою премию или получать нагоняя от начальства, соблюдают эти вещи. Вот. Ну, к сожалению, везде есть такие люди, которые относятся, как бы, может быть, в работе он ответственный, может быть, он отличный со стажем машинист, отлично знает поезд и умеет им отлично управлять, но, например, он может позволить себе прийти, да, в неопрятном виде. Почему-то вот с работой на новых поездах все-таки стало стыдно немножко за тех, кто работает вместе со мной, но, смотря на него, где-нибудь подумают и про меня плохо, что я такой же буду неухоженный, некрасивый, водить их поезда. Это все нам один преподаватель, когда мы учились, у нас тоже была форма одежды, должна была соблюдаться железнодорожная при обучении. И тоже очень многие ребята забивали на нее. И один преподаватель сказал замечательную вещь. Он сказал, что, ребята, форма, она вас к чему-то обязывает. Мы сначала не особо поняли смысл этих слов, а потом, действительно, когда ты находишься в опрятной форме и как-то, ну, себя чувствуешь, что ли, по-другому.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Машинист Игорь сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Кто и когда решает, на каком поезде машинист должен работать? На электричке, на товарном, на дальнего следования?
Каждый сам себе творец своего счастья или, может, для кого-то несчастья впоследствии.
Так все, получается, все же на Сапсан хотят?
Да почему?
Если там больше платят?
Ну, не прям уж так все. У кого-то какие-то свои... Есть принципы.
А какие могут быть аргументы у человека, который хочет работать на товарном поезде и возить песок? Интроверт, да? Я не хочу видеть пассажиров, не хочу ни с кем общаться. Дайте мне мой какой-то тепловоз, я буду ехать не спеша.
Да, возможно, люди, которым даже не с чем сравнить, например, они никогда не работали в пассажирском движении, всю жизнь работают на грузовых, они говорят, что нет, нам тут проще, у нас тут нет людей, у нас вот груз. Хоть они и ценные, и все такое, но проще. Кто-то привык. У кого-то просто, например, вот очень много локомотивных депо грузовых, которые как градообразующие предприятия, там больше нет нормальной работы. Поэтому люди идут туда, и какой им там Сапсан, им дай бог, чтобы им дали этот старенький грузовой электровоз и дали на нем спокойно поработать необходимые часы.
Сколько может, например, ласточка или какой-то электровоз ехать без остановок? Ну, то есть мы сознательно не берем тепловоз, у него просто закончится топливо.
Да, здесь уже нужно смотреть такие умные книги, как «Руководство по эксплуатации» данного подвижного состава, потому что для каждого из них заложен свой определенный пробег.
По этой причине меняют, например, раз в 3 часа локомотив?
Нет, не обязательно поэтому. Здесь появляется такой фактор, как плечо, так называемое, работы локомотивных бригад. То есть, если поезд у нас, например, возьмем Москва-Владивосток, естественно, его не ведет один и тот же машинист и помощник, и его не поведет один и тот же электровоз. На определенной станции сменится либо локомотивная бригада, а та пойдет отдыхать и потом поедет обратно, либо сменится электровоз, потому что есть такая вещь, как электрификация наших железных дорог разными родами тока. Где-то постоянный, где-то переменный. Сейчас современные локомотивы у нас умеют ездить и на том, и на другом. Они называются двухсистемные, но в большинстве своем у нас происходит вот смена на
дальних. Это и требования инфраструктуры,
да,
и требования просто
абсолютно верно.
Персонала. За что машинисты не любят пассажиров?
Ну, как мы уже говорили, за жалобы. Особенно, если они необоснованные, тут прям закипает. Если ты знаешь, что ты делал все правильно, и пришла жалоба.
Например, когда двери держат? Боль ваша?
Здесь скорее не боль, здесь боязнь за тех, кто держит эту дверь, как это не показалось бы странным, в первую очередь.
А что еще пассажиры могут сделать такого прямо раздражающего, выводящего из себя?
Ну, необоснованный срыв стоп-крана, например, на старых поездах. Это любимое занятия каких-нибудь подвыпивших пассажиров в пятницу вечером, едущих к себе домой.
Все... Ну, прикольнуться.
Да, прикольнуться, все на позитиве, всем весело. А нам что, нам все равно выходить, сорвали. Хорошо, если на стоянке.
Как бы... А чем это чревато? Вот, например, разогнался поезд, дергают стоп-кран.
Да, дергают
стоп-кран. Поезд целиком останавливается.
Да, поезд целиком останавливается.
А он может стрельться, кстати?
Нет, ни в коем случае нет. В результате этого нет. Если, конечно, мы не имеем под собой какие-нибудь дефективные пути, там ужасно. Нет, конечно.
И ваши действия, вот вы остановили.
Машинист обязан. Да, машинист обязан применить экстренное торможение. Когда открывают стоп-кран, срабатывание тормозов происходит только лишь на одном вагоне. Как бы это сигнализирует о том машинисту, что ай-яй-яй.
То есть вы можете на самом деле проигнорировать эту историю?
Да, но мы приедем с квадратными колесами на этом вагоне в конечный пункт, если нам каким-то чудом удастся там этот поезд дальше в движение приводить.
Вот вы стоите где-нибудь в чистом поле и...
Да, ну и здесь уже, если есть добрые люди в вагоне, то по громкой связи просим пассажиров закрыть стоп-кран. Не всегда
это... А его надо вернуть еще?
Да, его надо вернуть в исходное положение, чтобы воздух не уходил.
Если не возвращают, то тогда...
Если не возвращают, да, помощник машиниста идиот, как правило, рискуя своей жизнью и здоровьем.
Ну, потому что пьяни.
Да. Был один случай, когда порезали ножом помощника машиниста, который пошел, да, восстанавливать стоп-кран в ночное время.
А что касается тех, кто очень любит перебегать?
Ох, ну, не стоит... Это сэкономленное время, эти 10 секунд, даже если люди переходят в неположенном месте. Заведомо зная, что нельзя так делать, не стоит эти 10 секунд, за которые проедет пригородная электричка в своей жизни.
А у вас были происшествия?
Да, были.
Просто на человека наезжали?
Да, попадали люди. Причем первый раз был как раз-таки на... пешеходном переходе, на котором стоит светофор, с красным человечком нельзя ходить, на котором звенит звонок, не ходи. В общем, для всех категорий граждан можно понять, что тут сейчас переходить нельзя. Но все равно люди, к сожалению, игнорируют это. И в итоге имеем печальный результат.
А у вас там получился летальный исход?
В первом случае да. Во втором случае там было два человека, там один выжил, второй нет. Вот, ну, тот, кто выжил, остался инвалидом. И в последнем случае, честно говоря, не знаю судьбу того человека, но как бы на момент, когда мы его передавали скорой помощи, он был жив.
А если это произошло, алгоритм какой?
Алгоритм действия. Ну, мы едем, видим человека, находящегося на путях. Мы должны подавать сигнал большой громкости, да, гудеть ему до победного, пока он не уйдет с пути. Если мы видим, что он не реагирует на сигналы, то мы должны применить экстренное торможение. Но, как мы прекрасно знаем, поезд у нас тяжеленный, любой, вот, и его мгновенно остановить нельзя. При этом, не переставая подавать сигнал, делается все, чтобы товарищу, кто захотел сэкономить свое время или там просто прогуляться по путям, опять же, скорее всего, будучи нетрезвым, потому что это 90, наверное, процентов тех, кто вот так вот гулял и попал, не просто переходил дорогу там с работы домой, а вот именно гуляли. Вот. Гораздо больше такой парадокс в этих случаях, гораздо больше животных, которые попадают.
А из-за животных что-нибудь?
Нет, придется остановиться, если животное было крупное. Дальше. Например, лось, да, там уже повреждения начинаются подвижного состава, да. И там уже придется остановиться. Это очень страшная вещь, такое, наверное, хуже только, наверное, какая-нибудь машина на переезде.
Игорь, машинист электрички, сегодня в изнанке. Вы можете принять участие в нашей программе, если отправите заявку на почту изнанка 2019@gmail.com. Укажите вашу профессию, город и ссылки на социальные сети. Подумайте над моим предложением, и изнанка вернется к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Еще раз всех приветствую, Алексей Нарышкин здесь, и сегодня о профессии машиниста и электрички нам рассказывает Игорь. Самое страшное, что может случиться в пути, кроме сбитого человека, животного, машины, что это может быть?
Непосредственно у машиниста, ну, наверное, какая-то неисправность его подвижного состава, которая приведет к крушению поезда или аварии, или гибели людей. Таких ситуаций можно смоделировать просто массу различных. Как правило, все у нас, правила все наши, да, написаны вот кровью, как говорится, к сожалению. И поэтому, опираясь на опыт предыдущих каких-то таких вещей, делается все, чтобы их не допускать в дальнейшем. От нас этого требуют, чтобы мы, уж если коли что случилось такое страшное, мы могли минимизировать жертвы, помочь максимальному количеству людей, которые попали в беду по нашей вине, может быть, не знаю, ну, не по моей личной, я надеюсь, или, может быть, ввиду каких-то факторов внешней там силы. Из серии упало дерево, врезались в дерево, люди попадали там со скамеек ввиду там экстренного торможения и так далее.
Вопросы из Гугла – это те вопросы, которые оставляют пользователи интернета как раз в этом поисковике про профессию. Почему машинисты сигналят?
Потому что так положено. А здесь вариантов масса, опять же, люди на
пути. А у вас сколько звуков есть?
Какой у вас палитр звуковой? Сигнал малой громкости – это свисток. Ага. У него определенная
тональность. Когда вы двигаетесь?
Да, начинаем движение, да. Подаем оповестительный сигнал о начале движения. И сигнал большой громкости, он называется тифон. Uh-huh. Здесь уже идет другая тональность тоже. Там все посчитано так, чтобы люди могли с максимально большего расстояния услышать и тот, и другой сигнал.
А почему машинисты лысеют?
Здесь это связано, например, за коллег-электровозников, тех, кто обслуживает и грузовые поезда, и пассажирские, кто работает на электровозах, это связано все
с... Облучаются?
Ну, облучаются, естественно, электрооборудование вокруг моря, да, скажем так, человек едет, условно назовем это, в трансформаторной будке, еще и под контактным проводом. От всего этого идут электромагнитные поля, и, естественно, со временем организм перестает этому так сильно сопротивляться, как было раньше.
Профессиональные заболевания вообще какие есть?
Ну, наверное, как бы это смешно не показалось, геморрой такой тоже может быть. Ну, причем в любом возрасте абсолютно, да. Поэтому здесь очень важно правильно сидеть на рабочем месте.
А кресла, они нормальные, удобные?
Кресла, ну, здесь уже зависит, опять же, от того, как...
Старый, новый.
Да. Зрение, со временем, конечно же, зрение начинает ухудшаться, опять же, из-за того, что у нас есть такое понятие, как разность объектов развлечения. Мы то смотрим сюда, то мы смотрим вдаль, то мы едем в темноте, то там ночью, да, например, при этом на нас светят наши там приборы, да, которые находятся в кабине. Встречные поезда едут тоже с включенным прожектором, так же, как и мы, и мы смотрим на дорогу, естественно, на них. Со временем, да, зрение, естественно, начинает у машинистов подсаживаться. Вот. Ввиду того, что работаем мы и по ночам тоже, и биоритмы как бы наших организмов, они очень сильно сбиты в большинстве своем. Спустя буквально там первый год работы уже можно понять, что тебе проще иногда поспать днем, чем поспать, да, ночью. И поэтому здесь страдает организм в целом.
Так подождите, вам 25 лет, вы уже можете признать, что организм страдает?
Ну, безусловно, как бы я не ощущаю...
Это такая профессия.
Я не ощущаю этого как бы, ну, на себе в данный момент. Люди, уходя на пенсию, уходят потом как бы от нас очень рано.
До какого возраста обычно можно работать? Самый старый машинист, которого видели, сколько
ему? Самый старый машинист.
Самый зрелый.
59 лет ему было. Я тот случай, когда человек работал всю жизнь на железной дороге и продолжал работать после выхода на пенсию.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А еще вопросы из Гугла. Почему машинист промахнулся?
Мимо платформы.
А опять вы будете технику винить?
Нет, старую? Нет, я никогда. Здесь всегда два фактора. Человеческий и...
Не, я не говорю, что это отмазка старая техника. Я прекрасно понимаю, что это...
Можно просадить платформу и на новой технике. Наша профессия – это всегда очень много разных факторов. То место, на котором стоит платформа, и то место, откуда машинист начал тормозить, и та скорость. Чуть позднее начал тормозить, скорость была большая, чуть неправильно как-то там повели себя тормоза из-за того, что они там были отрегулированы по норме, но вот до совсем отличного состояния, им там вот, ну, чуть-чуть не хватило. И все эти факторы, и еще и платформа, она стоит на уклоне, да, с горки мы едем. И состав у нас тяжелый, пассажиров мы много везем. И все это в совокупности дает нам, к сожалению, такие вещи, как проезды платформ.
А зачем нужен помощник машиниста?
Помощник машиниста выполняет роль, скажем...
Страхует?
Да, роль страховки. Он вместе с машинистом выполняет так называемый регламент служебных переговоров. То есть контроль...
Для меня помощник машиниста — это такой дяденька, который на платформе, который, например, сгибается, он выходит, встает на платформу, смотрит, все ли там зашли в последних вагонах, и машет рукой своему коллеге.
Да, все.
И это все, что делает помощник машиниста?
Нет, несмотря на кажущуюся простоту, да, его работы, вот, которую видимую, да, часть,
да,
стоит... Щелкает выключателем на дверях, закрывает, открывает, или там проходит по платформе в случае, там, если платформа кривая и ограниченная видимость. На самом деле помощник машиниста — это тот человек, который может выявить за машинистом какую-то неточность в управлении, подсказать ему, если машинист, например, отвлекся на какое-то другое действие. Например, мы начали тормозить, в этот момент нас вызвали там из вагона, что-то начали непонятное кричать. Мы, кстати, тоже в кабинах, в старых поездах, если работаем, мы тоже практически, если поезд находится в движении, никогда не слышим, что нам говорят пассажиры, так же, как и они нас. И машинист на это отвлекся, прислушивался, и в этот момент уже,
вот уже на следующей станции
могло что-то еще произойти. Помощник машиниста всегда контролирует действия машиниста, и если машинист что-то начинает делать не так, вплоть до того, что если машинисту там внезапно стало плохо по какой-то причине, там он потерял сознание, там возьмем такие страшные там вещи, то помощник машиниста — это тот последний человек, который не допустит беды, не допустит того, чтобы поезд остался без управления.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Игорь, машинист электрички, сегодня в «Изнанке» на «Эхе». Еще один вопрос, который интересует не только меня, но и интернет-пользователей, пользователей Гугла. Как машинист возвращается домой? Ну, мы знаем, например, да, что в метро автобусы, троллейбусы, электрички, они все работают, условно, там, до часа, до часа 30. Вы приехали в депо. Но ведь весь остальной общественный транспорт, он же не работает. Что вы делаете?
Здесь мы...
Сейчас не... разгадка наконец-то будет.
Да, здесь существует такое понятие, как работа в ночную смену. Ночная смена, она может быть непрерывная. То есть мы заступили в 7 вечера и, например, закончили в 7 утра. При этом мы поездили с вечера, повозили людей где-то на станции или в депо, мы постояли пару часов, и с утра ездили еще в несколько точек.
Стояли вы спите там?
Или если там смена ночная без отдыха, то как бы спать не положено. Ты находишься на работе. Но есть, как правило, их таких большинство смен, которые с отдыхом заступили, например, в 16 часов вечера, поработали, съездили туда-обратно, поспали там не менее половины времени отработанного с вечера. То есть тоже стандарты есть свои, сколько нам нужно отдыхать. Как правило, они не очень часто соответствуют нашим требованиям, как людям, людским нашим требованиям. Мало обычно спим, но отдыхаем и с утра продолжаем свою работу. То есть таких смен, которые заканчиваются глубокой ночью где-то в депо, которое находится там за пределами МКАДа далеко, таких смен мало. Ну, в этом случае остается ждать первую электричку. Естественно, тем, кто живет в тех городах, где расположено депо, тем удобно, вплоть до того, что пешком ходят через полгорода. Но что делать? И на работу глубокой ночью бывают такие заступления, и с работы. У кого есть личный автомобиль, естественно, вообще замечательно.
Женщины в профессии. В метро, по-моему, есть женщины-машинисты. Я не уверен, что их много, но, по крайней мере, об этом писали. А у вас?
У нас женщин-машинистов нет. Так же, как и непосредственно в РЖД нет и девушек-помощников-машинистов. Но в частных компаниях, которые в свое время отпочковались от РЖД, дочерней компании ЦППК и Аэроэкспресс, работает, если мне не изменяет память, в общем количестве, наверное, уже 4 девушки. Такие неординарные случаи, потому что сейчас немного изменили законодательство,
да,
и теперь можно. Теперь можно работать на железной дороге, и в метро тоже можно.
Какого мнения вы о женщине в роли машиниста?
В роли машиниста, честно говоря, если их зарубежным коллегам, девушкам, удается управлять поездами,
они дальнобойщики, женщины.
И женщины-дальнобойщики, да, то почему?
Вы не против?
Абсолютно
готовы,
нет. Абсолютно нет. Если будут соответствующие условия для работы девушек, то есть, ну, новые, хорошие поезда, и которым будет просты в управлении, и все будет сделано для того, чтобы женщина чувствовала себя там все-таки женщины, наверное, а не роботом, который будет дергать за ручки, то почему бы и нет?
Вы как будто женщин сейчас недооцениваете. Думаете, что им нужно в салоне что-то такое, какие-то там розовые и меховые всякие штучки?
Нет, дело не в этом. Опять же, дело в особенностях человеческого организма. Все-таки женский организм, он, мне кажется, и как это доказано уже, он более...
Ну, нежнее.
Да, он
менее вынослив.
Да, он менее вынослив, и поэтому здесь уже...
Ну, разные женщины бывают, это мы такое специально говорим, потому что феминистки у нас активнее с каждым годом.
Да, безусловно.
А как отдыхаете? Как машинисты отдыхают обычно? Есть ли вот какой-то, не знаю, у вас такой общий план? Вот закончилась смена, я прихожу домой, пивас, и все, я отрубаюсь.
Вы знаете, ну, бывают и такие, конечно, случаи, не без этого. Здесь зависит от того, насколько тяжелая была смена ночная, удалось ли поспать или вообще...
Лучше всего, как забыть вот это вот постоянное смотрение вдаль?
Да, оно как-то само забывается, как только с работы уходишь.
Ага.
Да, оно же не стоит перед глазами.
Ну, мало ли, не знаю.
Да нет, нормально все. Снится, конечно, по ночам бывает, там всякое, но почему-то такого, что прям вот оно перед глазами стояло, нет. У кого такое есть, мне кажется, здесь уже нужно думать о смене профессии, потому что это уже немного не так что-то у человека.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Машинист Игорь сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Расскажите о вредных привычках, которые бывают у ваших коллег.
Курение.
Курят же, я не знаю, вы или ваши коллеги в кабине.
Да, как бы, но сейчас с приходом новых поездов датчики, да, и очень это отличная тенденция, в том числе вот и я, как бы с курением либо завязали насовсем.
Теперь все зожники, да?
Ну, не прям уж зожники, там, да, кто-то вот там покуривает сигареты, когда он не на поезде, вот, или не на работе.
По большому счету, разве это опасно, если просто курить в кабине?
Ну, опять же, это то лишнее действие, которое машиниста
отвлекает.
Может отвлечь, да.
Ну, так же, как и водителя машины.
Да, казалось бы, но это может отвлечь. Плюс, опять же, нагрузка на человеческий организм. Мы покурили, соответственно, у нас организм начинает офигевать от всего того, что да, в нас поступило, а мы должны быть постоянно бодрячком на работе.
Юмор ваш профессиональный, о чем машинисты между собой шутят?
Распространена так называемая чернуха, да, черный юмор, это в порядке вещей.
Ну, например, переехал кого-то?
Ну, типа, да, там...
У госта.
Ну, что-то случилось у кого-то, да, такой вот, ну, непроизводственный травматизм на линии, бригада закончила свою смену. И...
Не все было гладко.
Да, не все, все было гладко.
Обернуть это как-то в шутку, чтобы разрядилось.
Ну, можно, да, но здесь как бы нужно знать, как бы, с кем шутить, многие не поймут шуток. А там уже и, как бы, может быть, и до драки недалеко, потому что...
Бывают драки в депо?
Да нет, ну, это я так образно говоря, просто, ну, с кем-то можно пошутить, типа,
ну, да.
Там, хорошо ушел или там, или доставать пришлось, то есть, ну, из этой серии шутки. Такие тоже бывают. Это уже, да, такая тонкость и специфика работы, и вот помощник машиниста, кстати говоря, вот его задача, это бежать и смотреть, что там с человеком случилось, осталось ли он там жив. И вообще, что там осталось.
В кабину возьмете покататься?
Нет, это запрещено. Хоть и очень много просят. Как бы мне не хотелось...
10 тысяч рублей.
У меня премия почти 50 тысяч рублей.
Так, подождите, а вы, значит, в месяц получаете 150?
Нет.
А 100 это уже с премией?
Да, да, да.
Ага. Вот. Ну, хорошо, 15 тысяч.
Нет.
Я просто к вам зайду и сделаю, не знаю, селфи.
Нет.
Ваше лицо не буду показывать.
Все равно нет, потому
20
что...
20 тысяч.
Ну, большие риски. Это большие риски.
Но у вас же камер нету там?
У нас на нашем подвижном составе нету. Где-то есть на некоторых поездах. Ну, не положено, и все. Такой вот сухой ответ просто.
Ну, ладно, хорошо.
Не положено.
Меня-то непонятного дядьку вы не пустите. Супругу, ребенка. Вот, Коленька, мое рабочее место.
Ну, такая практика, она испокон веков была, и, наверное... Здесь на это могут закрыть глаза. Спасибо. Если мы в пути, если мы везем людей, конечно, здесь уже исключаются абсолютно любые посторонние лица, в том числе и должностные, там, если у них нет специального там права на проезд, и они, например, в нерабочее время хотят там, проехаться с нами, потому что народу много там в поезде. Нет, здесь как бы все едины в этом. То, что, опять же, это отвлечение. Машинист, лишний человек в кабине, это отвлечение. Родным ребенку показать, мама, там, смотри, где я работаю, там, сын, смотри, где я работаю, там, девушки, что-то, это всегда, пожалуйста, пришли в депо, показали, посмотрели, как бы к этому относятся с пониманием и даже, наверное, с уважением.
Ну, да.
В большинстве своем относится начальство, потому что, ну, как бы раз человек приводит самых родных людей показать, где он работает, значит, все-таки он как бы гордится, наверное, своей профессией, ему не стыдно это показать. И...
В социальной сети, когда выкладываете снимки, проблем нету?
Ну, лично у меня нет.
Ну, разрешение спрашивали перед этим?
Нет, не спрашивал. Как бы такая довольно острая тема была. Здесь, опять же, все зависит от начальства.
А и... острая почему?
Потому что, опять же, существует ряд наших местных там нормативных актов.
То есть что-то снимать нельзя?
Да, что-то снимать нельзя.
Что нельзя снимать?
Потом дошли до того, что вообще там чуть ли там не телефонами пользоваться нельзя и так далее. Это опять же случилось потому, что кто-то на этом обжегся, кто-то показал не то, что нужно. Не обязательно это было что-то плохое, что надо. Должны были видеть. Но просто недавний случай, например, когда машинист довез каких-то пассажиров на, по сервису «Блаблакар», кто-то умный, в кавычках, выложил это в сеть.
А человек работал таким образом.
Да.
Подвозил и
подрабатывал. Да кто знает, какая у него могла быть ситуация. Были такие случаи, когда были большие перерывы в движении поездов, и люди просто банально не влезали в электричку и ехали везде, где только можно, в том числе и между вагонов, они как-то втискивались там. Причем делали это довольно незаметно, что никто как бы этого не видел. Ну, естественно, если бы это видели, поезд никуда бы не отправился. Вот, хоть потом машиниста бы и сожрали, те же пассажиры. Вот. Но он был бы прав. И люди ездили, да, пускали их в служебный тамбур, хоть это будет там 3-4 человека, но они доедут до своего дома. Но здесь уже форс-мажор, как бы есть ситуации, когда люди все-таки могут одним глазком взглянуть на кабину машиниста, но лучше в такие ситуации не попадать. Есть масса виртуальных туров, музеев и так далее, есть и дни открытых дверей тоже. Uh-huh. Вот наша организация, да, начала проводить это довольно массово в последние годы.
Забыл спросить, пьяным можно ли сесть в поезд, и есть ли медицинское свидетельствование?
Да, перед каждой поездкой машинист и его помощник проходят медицинское свидетельствование.
Оно трубочку
включает в себя, да, продувку алкотестера на наличие алкоголя.
Ну, а если вчера отмечали, а сегодня пришел с перегаром, что не пустят?
Не пустят. Не пустят. Не обязательно быть там в хлам пьяным, там шататься, падать. Даже если с перегаром, это отстранение от работы.
То есть это строго?
Да, это отстранение от работы и потом поездка в наркологический диспансер, на освидетельствование, в том числе не только на алкоголь, но и там вообще на всевозможные различные...
В общем, лучше не экспериментировать.
Да, лучше не экспериментировать, лучше знать свою меру, и лучше вообще не пить. Вот. Помимо продувки, тоже такая важная вещь, это измерение давления и пульса. То есть пульс будет зашкаливать, уже сигнальчик, что-то... Либо человек только вот прибежал, а быстрее-быстрее на работу, там, может быть, опаздывал, и поэтому у него такой большой пульс. Давление то же самое. Здесь возникает такая смешная ситуация, когда все мы знаем, что ночью наш организм спит. Хоть мы и встали в 2 часа ночи по будильнику, поднялись, но организм наш все равно спит. Но от нас хотят увидеть те же показатели, что и при заступлении на работу днем. Там уже доходит до комичного, что люди начинают приседать перед медкомиссией.
Чтобы
кто-то курит, да, чтобы привести показатели в норму. 2 раза не уложился в определенные показатели. Это допускается еще. Каждые там с разницей 15 минут идут перемеры, так называемые. Третий раз не уложился, все, это уже гарантированно поездка в нашу железнодорожную поликлинику и, скорее всего, потом больничный. Уже будут на тебя смотреть более детально, почему у тебя было вот так.
Последнее вас спрошу. Если вы, поскольку молодой человек, если не машинист, то кто? Куда идти?
Ну, наверное... Конкретную профессию я так вот затрудняюсь сказать.
Представляете себя, в принципе, машинистом вот до пенсии?
Как бы это сложно ни казалось, не мне, а вот многим другим, которые говорят, что да ты чё, всю жизнь будешь дергать эту ручку. Я себя представляю, но опять же, может быть, что-то поменяется в нашей работе, в нашей компании, в нашей жизни, придется как бы уйти. В таком случае буду искать максимально, да, приближенную деятельность к работе машиниста. Ну, наверное, проводником я, конечно, вряд ли пойду, вот, потому что это очень тяжело, но ремонтным персоналом например, в тот же Siemens, может быть, там получится.
Спасибо. Москвич Игорь рассказывал о работе машиниста пригородной электрички. Если вы хотите поучаствовать в этой программе и рассказать о своей специальности, присылайте заявку на изнанка2019@gmail.com. В следующий понедельник узнаете о работе шеф-повара, у которого, ко всему прочему, свой канал на YouTube с кучей подписчиков. Алексей Нарышкин был с вами. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».